Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб. Да, это передача «Оперный клуб», и в эфире постоянный ведущий этой передачи Павел Токарев.
Здравствуйте, я Алексей Парин.
Здравствуйте. Звукорежиссер Наталья Якушева. Сегодня мы начинаем цикл, который нельзя было не начать, потому что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Джакомо Пуччини.
Ну, действительно, это большая дата для вообще мировой музыкальной общественности, классической общественности. Например, когда я в январе этого года был в Нью-Йорке, Метрополитен выпустил замечательный совершенно ежедневник на весь год, посвященный этой дате, и там все оперы Пуччини представлены.
Ну, конечно, в Метрополитен шли все оперы Пуччини без исключения, и вообще, конечно, Пуччини пользуется огромной популярностью в мире, едва ли не самый популярный композитор, но я думаю, Сверди вполне делит, так сказать, лавры самого популярного композитора.
Да, ну, если говорить о каких-то шлягерах, то та же Нессун Дорма, которую мы сегодня будем слушать.
Ария Калафа.
Ария Калафа. Это вообще одна из таких визитных карточек основных пучиниевских вообще в мире, даже не оперы, а просто в мире музыки.
Конечно, конечно. И мы решили начать с конца, что называется, и не случайно. Сегодня у нас будет последняя опера Пуччини «Турандот», и цикл наш построен так, что мы каждый раз будем с вами вспоминать, так сказать, одну из опер Пуччини. Вообще идея эта, скажем честно, принадлежит не нам, а один из наших постоянных слушателей за границей в Германии прислал нам письмо и сказал, что вот не помешало бы нам сделать такую передачу.
Нет,
такой,
ну конечно.
Цикл таких передач.
То, что мы в течение этого года время от времени будем возвращаться к творчеству Пуччини, мне кажется, это действительно прекрасно. И мне кажется, кстати, в каком в каком-то смысле в нашей программе Пуччини чуть-чуть обделен был вниманием. Не то, что у нас не было специальных передач.
Это понятно почему, потому что Алексей Васильевич Парин не очень любит Пуччини. Но я отдаю ему должное как великому оперному композитору.
Естественно.
Это не, так сказать, объективности ради, это надо признать, безусловно.
Так тем более, если есть повод, это как раз
конечно,
в этом смысле замечательно.
Безусловно.
Итак, опера «Турандот».
Ну, я хочу сказать, что «Турандот» мы выбрали не случайно, и не только как последнюю оперу, недописанную оперу, но еще название «Турандот», оно для Москвы такое какое-то обыденное, постоянное, потому что в театре Вахтангова идет знаменитый
спектакль
«Турандот». Есть здесь недалеко от эхо Москвы, на Старом Арбате, есть, может быть, и не очень красивый, но памятник «Турандот», такой золотой, есть приз «Хрустальная Турандот», который регулярно вручается, и, в общем, кто так какая «Турандот» и что такое вот сказка о «Турандот», конечно, знают все. Наверное.
Сама опера была в Большом театре не так давно поставлена.
Да, и шла с большим успехом.
С большим успехом, да.
Да, и поэтому, вот, наверное, с «Турандот» как бы правильно начинать. Это последняя опера Пуччини, опера, которую он не дописал. Писал он ее не так коротко, довольно долго, может быть, даже и мучительно. Это опера, в которой, может быть, как бы есть разные напластования, и Пуччини здесь слышен как композитор очень ясно своего времени, композитор, который слышал музыку других композиторов. Это резкая музыка.
Очень. Нет, ну, во-первых, уже очень слышно, что это музыка 20 века.
Безусловно.
Это уже даже не переходный период. Это
безусловно.
Музыка, конечно, 20 века. Премьера состоялась 25 апреля 1926 года в театре «Ля Скала» в Милане. И тогда была сыграна именно только
музыка
Пуччини, без вот этой доработки Альфано.
Когда кончилась музыка Пуччини, Тосканини положил дирижерскую палочку на свой пульт и сказал, что в этом месте перо выпало из рук Пуччини. Поклонился и ушел. И на этом первый спектакль кончился. А второй
на
спектакль...
На следующий день уже, да. Это такая оперная легенда, но которая на самом деле это действительно
конечно,
исторический
красивый
факт.
Жест, да, конечно, да, да. Это было очень правильно. Про финал мы поговорим потом, когда дойдем до конца, потому что это как бы особая история. А теперь, как полагаю, упоминается при разговоре об опере, мы просто последовательно, как в опере располагаются эти фрагменты, будем с вами слушать отдельные номера. Мы вас сразу должны предупредить, что мы будем слушать сегодня самые популярные фрагменты.
Ну, какие-то вехи, действительно, оперы «Турандот», потому что все даже драматургические фрагменты мы просто не можем вместить в нашу передачу.
Потому что вообще в «Турандот» для меня, может быть, как бы самое дорогое – это не эти арии и не эти фрагменты, которые мы будем слушать, а опера в ее единстве. Угу. И сцены вот эти «Пинга-панга» и «Понга» –
очень острые, очень острые, да.
Это очень красивая музыка. Но как бы их выхватывать маленькими кусочками не получается. И поэтому вот мы будем слушать с вами сегодня 6 или 7 фрагментов из оперы, связанные с главными героями.
Да, и, соответственно, мы начинаем слушать с первой арии Лю, которую поет Лю в первом действии.
Это тот момент, когда Калаф собирается ударить в гонг для того, чтобы вызвать Турандот на состязание. Он должен ответить на 3 загадки. Она его умоляет этого не делать, потому что вот отец, они влачат жалкое существование в скитаниях, изгнанные из своей страны, и она просит его пожалеть всех, но, тем не менее, Калаф это делает. Итак, первая ария Лю.
Мы послушаем в исполнении Монсеррат Кабалье, и это запись 1965 года, сделанная в Буэнос-Айресе в театре «Колон».
Слышим замечательное пение Монсеррат Кабалье, Лю, ария Лю. Мы, может быть, здесь не скажем, что это музыка 20 века, потому что это еще героиня, которая похожа на предыдущих героинь, на Мими, может быть, мы вспомним здесь, потому что это такой чистый, нежный женский образ, очень мягкий, который Пуччини как раз противопоставляет очень остро в современном стиле написанному образу Турандот. Но надо сказать про Монсеррат Кабалье, вы слышали ее абсолютно гениальную филировку, эту нежность этого звука и женственность. Надо сказать, что Монсеррат Кабалье относится к редким певицам, которые пела и Лю, и саму Турандот. Вот как бы это принадлежит ее биографии. Причем и в театре, на сцене она это пела.
Да, а именно к этому спектаклю 65-го года в Буэнос-Айресе относится достаточно любопытная история, описанная в ее биографии, в биографии Монсеррат Кабалье. Кабалье вошла в конфликт с дирижером Фернандо Привитали, когда репетировала Лю, и Биргит Нильсон, которая пела, соответственно, главную, заглавную партию в этом спектакле, сказала, что если Кабалье из этого спектакля выходит по конфликту с дирижером, то Нильсон тоже не будет петь в этом спектакле. Достаточно уникальный случай, действительно. И Кабалье, в общем, дирижер, вернее, был вынужден примириться с Кабалье.
Я хочу, конечно, напомнить, что опера «Турандот» не только ставилась в Большом театре, но она два раза приезжала в Москву с театром «Ла Скала». И в 1964 году первые гастроли театра «Ла Скала» в Большом театре открывались «Турандот», зал был украшен гвоздиками, и пела Биргит Нильсон за главную партию. Это был, конечно, особый день просто в музыкальной истории Москвы.
А вы были на этом спектакле?
Да, это совершенно незабываемо абсолютно.
Да, 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 да. Ну, кстати, я хочу добавить по поводу Лю, ведь у Пуччини был выбор, на самом деле, когда он писал эту оперу, он мог создать образ Лю не таким. Он мог создать его тоже как бы образом коварной такой принцессы.
Но просто... это шло от Гоцци, вот тот спектакль, который идет
которая
в Вахтанговском театре.
Которая соперница Турандот, а он создал именно по антиподу,
да,
по принципу...
специально, как бы, да. Вот такой абсолютно контрастный образ. Следующая — это ария Калафа, которая идет сразу за этой первой арией Лю. Это как бы его ответ, что он, тем не менее, не может не сделать того, что он собирается сделать.
Да, и мы послушаем такого, ну, певца, который, в общем, являлся многие годы символом вообще в образе Калафа, по крайней мере, в середине 20 века. Это Франко Карелли. Голос удивительный, замечательный. Вы сейчас услышите, как он поет эту первую арию Калафа. И это запись 1966 года, сделанная под управлением дирижера Франческо Молинари Праделли.
Итак, это был Франко Карелли. В связи с Турандот вообще в Москве хочется вспомнить и спектакль Большого театра. Во-первых, я хочу вспомнить прослушивания, которые шли вначале в Большом театре.
Ой, кто там только не пел!
Ой, огромные прослушивания, от которых вообще просто за живот мы все держались, потому что приходили все, кто угодно, и как бы выходили, и не останавливали их, и вот они арию Турандот, эту Инквеста Реджа, или Лю, или Калафа, они должны были спеть до конца.
Да, да, да.
И это было почти просто паноптикум. Это было, конечно, какое-то у меня особое воспоминание об этом.
Да, ну, премьеру тогда в Большом театре спела Франческа Патане,
да.
Дочь знаменитого итальянского дирижера Патане. А второй спектакль из премьерного блока тогда пела Людмила Магомедова и пела потрясающе.
Да,
совершенно.
Замечательно, совершенно. У нее был совершенно другой как бы образ сценический, а пение очень интересное, очень яркое. Это было как бы две грани, два образа, которые можно было сравнивать друг с другом.
Да, да,
ну,
да.
У нас
да.
Пришло время послушать и арию Турандот, вот Инквеста Реджа, ее монолог, когда она, собственно, рассказывает, почему она такая, что у нее в прошлом, как была изнасилована ее бабушка, и что...
Поругана, да.
Поругана,
да.
И, так сказать, как она приняла решение мстить всем мужчинам, и как она их всех ненавидит, и, так сказать, показывает свою вот эту ледяную кристаллическую сущность.
Ну, мы в каком-то смысле будем не оригинальны, а в каком-то смысле абсолютно, мне кажется, естественным, что ария Турандот, сама вот ария Инквеста Реджа, прозвучит у нас в передаче в исполнении эталонной в каком-то смысле певицы в партии Турандот Биргит Нильсен.
Которая сказала, что Вагнер сделал меня знаменитым, а Пуччини богатым. Богатой.
Богатый, да. Давайте послушаем запись 66-го года под управлением дирижера Франческо Молинари Прадели. Поет Биргит Нильсен.
Thank you.
конечно, абсолютный шедевр. Это ария «Турандот». И мне кажется, что это и исполнительский шедевр. Конечно, у Биргит Нильсен абсолютно как бы продумано и вчувствовано от начала до конца. И у нее есть какая-то, даже не похожая на Нильсен, такая восточная пряность голоса появляется. И даже интонирует она как будто бы по-восточному.
Да-да-да. И причем это именно в этой записи, это не везде у нее. Да. Потому что с ней существует множество записей «Турандот» со спектаклей, конечно же. Но здесь вот именно вот этот ориентальный вот этот привкус, да. Он действительно присутствует. И, конечно, техника пения феноменальная. Когда Франко Карелли к ней присоединяется в конце, они сливаются в этом верхнем «до», это впечатляет очень.
Да. И верхнее «до» у самой Биргит Нильсен, это, понимаете, не то, что просто певица взяла ноту, а вот мы слышим как бы мощь какую-то внутреннюю.
И драматургически это абсолютно осмысленная нота, она пронзает калафа этой ноты. Она доказывает, кто она, показывает, кто она такая.
А он ей отвечает своим верхним «до», и поэтому это, конечно, так сказать, как бы музыкальная драматургия ясна.
Очень сильная.
И я хочу сказать, что у Биргит Нильсен вообще несколько агрессивная манера пения.
Конечно.
Она, так сказать, на нас обрушивается. И это в «Турандот» очень подходит. Она, конечно, хочет смести все, подавить все. Она хочет запугать, она хочет, так сказать...
Своё главенство она хочет еще показать. Очень-очень.
Да. И это, конечно, удивительно подходит. У Биргит Нильсен были огромные эти самые...
Ногти.
Приклеенные огромные ногти в роли «Турандот», когда в 64-м году она приезжала.
Да, ну вот действительно уникальность еще партии «Турандот», самой партии «Турандот», заключается в том, что сразу после этой сложнейшей, тяжелейшей арии, выходной ее, «In questo regge», идет сцена загадок, не менее, а в чем-то и более даже трудная. Она загадывает три загадки.
Я хочу сказать, что партия «Турандот» вообще маленькая. Это небольшая партия.
Конечно, но...
Так сказать,
но удаленькая.
По длительности сильно удаленькая. Это, знаете, так сказать, не любая певица, у которой есть верхнее «до», просто, так сказать,
совсем.
Спокойно может,
конечно,
выйти в этой партии.
Нет, нет. Да. И ни одна певица губила голос.
Конечно.
На этой партии. Многие люди, которые слушают оперу, знают историю про Караяна и Катю Риччарелли, когда Караян пригласил и практически то, что называется, продавил Катю Риччарелли, чтобы она записала «Турандот» в студии. Что из этого получилось?
Да, получилось, ничего хорошего.
Ну, просто голос Риччарелли претерпел существенные потом изменения в худшую сторону после этого.
Сейчас мы с вами будем слушать фрагмент с загадками «Турандот». И, конечно, мы выбрали другую певицу. Ну, что значит другую певицу? Тоже ни много ни мало Марию Каллас, которая, конечно, не была такой как бы заправской «Турандот», что называется, записной, которая все время пела эту партию. Но
да.
Она ее исполняла.
Она ее исполняла, конечно, и, конечно, очень ярко исполнила. И вы это сейчас услышите. Конечно, уж Каллас могла исполнить «Турандот». Я думаю, многие понимают, как. И сейчас вы в этом убедитесь. Это запись, сделанная под управлением дирижера Тулио Серафино, постоянного партнера и такого соратника Марии Каллас.
Ну и учителя даже в чем-то,
да, конечно,
Марии,
конечно.
Каллас. А отвечать ей, как Калав, будет Эудженио Фернанди. И мы сначала послушаем две загадки. «Турандот» задает сложный такой как бы образ, рисует, что это такое. Вначале легко догадывается Калав, что это «Надежда», «Спиранца» вы услышите. А во второй раз он тоже довольно легко догадывается, что это «Кровь», «Сангве». Итак, первые две загадки «Турандот» поет Мария Каллас.
Thank you. superbio trapassi sira ecco si sognerò con questa mamma ecco a una voce che trepido tu ascolti ed il tramonto il timido
di straniero
per bello amico per lo che non può non perderti straniero parlo.
Турандот мы слышим вот в этой задранной тесситуре, в резких переходах мы слышим психопатический образ этой героини. Конечно, нам это очень образ 20 века, который
конечно
соединяется с образами и как бы немецких композиторов. Мы просто слышим здесь вот это напряжение, это психопатический портрет.
И вообще очень важно то, что ведь происходит в этот момент в сцене этих загадок, это действительно очень острая сцена, и вот действительно здесь происходит страшное такое нагнетание, потому что если ведь Калаф не отгадает эти загадки, его ждет смерть.
Смерть.
И это очень здесь накалена эта обстановка, и эта атмосфера очень нерв этот очень чувствуется. Ну, в хороших исполнениях и при хорошем дирижере, при выдающихся исполнителях партии, при выдающемся исполнении партии Турандот. Давайте...
С другой стороны, если она проиграет, она поэтому на него накатывается вот так, если она проиграет, это для нее тоже равносильно смерти, потому что она потерпит фиаско как... не женщина, скажем.
Да, но она столько лет эти загадки задает, и никто же не отгадал.
Все равно она
боится?
Напряжена,
ну...
боится. Вот эта задранная тесситура говорит о том, что она не только на него накатывает, но она еще внутри
боится. Ну, в общем,
боится.
Да, от одной мысли, что вообще это может он кто-то отгадать, конечно, ей... Ну, давайте продолжим слушать загадки Турандот в исполнении Марии Каллас.
И это будет третья загадка, на которую ответ Турандот. Калаф разгадал три загадки Турандот. Она, конечно, в отчаянии, но есть как бы... Калаф делает ответный ход. Калаф говорит, что если Турандот не разгадает его имя, то он откажется тогда от ее руки. И ей дается на это одна ночь, до восхода солнца. Мы, конечно, очень жалко, что мы то, что является, ну, условно говоря, фоном, а на самом деле совсем не фоном, хоры из Турандот вынуждены оставить за пределами этой передачи. Эти хоры требуют очень большого мастерства от хоров театров. И вот терцет этих сановников Панга, Пинга и Понга, которые несколько сцен поют вместе, это очень красивая музыка. И, конечно, это возвращает нас к Гоцци, у которого есть такая как бы перепалка между тремя персонажами комедии «Дель Арте», которые фантазируют обычно и говорят на как бы сиюминутные темы. Это все очень интересно, и это все очень цельно, потому что мне кажется, что в опере «Турандот» вот этот ориентальный мотив, он, с одной стороны, да, присутствует, с другой стороны, это какой-то такой способ остранения действительности, когда мы реальные события просто чуть-чуть как будто в скошенном каком-то виде воспринимаем. И это очень обостряет наши ощущения.
Да, но я, кстати, вот очень люблю вообще финал второго действия, как раз уже вот после того, как отгаданы три загадки, где принцесса молит своего отца, чтобы он не засчитывал, да, этот поединок их. И вот финальный хор, где, как бы, это очень... Вообще вот здесь абсолютная законченность у Пуччини.
Абсолютно.
Здесь слышно, что как бы от начала и первое все действие, и второе, очень слышно, что это как бы им полностью написано на одном таком порыве, что называется. Дальше мы поговорим, конечно, вообще о финале, о концовке оперы «Турандот», как мы и обещали вам.
Но я хочу сказать еще, что, конечно, вот этот ориентальный мотив, который, естественно, с самого начала, когда опера ставилась, он заставлял режиссеров на сцене представлять Китай, Восток, во всяком случае. Так было и в спектакле «Дзефирелли», который мы видели в 89 году. Так было и в первой постановке «Турандот», которую Ласкало привозила в Москву. Так было и в спектакле Большого театра. Но это не единственное решение, потому что, конечно, вот я уже сказал, что этот ориентальный колорит, он просто как бы какая-то форма определенная. А на самом деле можно читать это произведение как произведение психологического театра, в котором есть свои тонкости и внутренние глубины. И так часто сегодня ставится эта опера уже за рубежом, когда какой бы то ни было ориентальный колорит с нее просто полностью снимается.
Ну, мы обещали вам, что мы по ходу нашей передачи будем хронологически, вернее, последовательно по сюжету следовать. Да. Но здесь вот как раз мы делаем нарушение, потому что я думаю, что многие понимают, что сейчас, по идее, должна следовать ария Калафа. Но арию Калафа «Нессундорму» мы, конечно же, решили дать в финале нашей передачи. А сейчас мы как раз поговорим об очень важном моменте в опере «Турандот», именно потому, что это фактически является, эта сцена является финалом оперы именно Пуччини, а именно сцена смерти Лю.
Потому что Лю хватают, они понимают, что Лю связана с Калафом, ее схватывают прислужники «Турандот» и императора и требуют, чтобы она выдала имя Калафа и начинают ее пытать. А Лю говорит, что для нее самое важное в мире – это любовь ее, что она как бы ради любви к Калафу готова на все, и она убивает себя, она идет на смерть ради того, чтобы ее возлюбленный шел к другой женщине, так сказать, понимаете? Это очень самоотверженный поступок, потому что она как бы растаптывает и свое чувство в то же самое время, а на самом деле это такой как бы сверхгероический поступок, и это, наверное, самое дорогое, что было у Пуччини.
Конечно.
Ради чего, собственно, создан образ Лю, чтобы вот в этом холодном мире, где все расчислено, где все жестко, жестоко, где народ подавлен абсолютно.
Тема власти еще очень сильная,
чтобы здесь возник абсолютного какого-то сгусток тепла удивительный, который бы показал нам, что и в этом мире вот такое человеческое начало, любовь все равно возможна, и она является триумфом. И, собственно, поэтому и смерть Лю — это финал оперы «Турандот», как многие считают, и справедливо считают.
Это очень драматическое место, трагическое место оперы «Турандот». Причем надо сказать важный момент, что, как правило, это даже по партитуре так и происходит. Эта смерть происходит в присутствии «Турандот». То есть она закалывается в присутствии «Турандот», что в каком-то смысле, конечно, производит впечатление на саму принцессу. Итак, давайте послушаем, собственно, сцену смерти Лю, вот эту арию предсмертную, в исполнении Ренаты Скотта, исполнительницы, которая много пела партию Лю и в студии, и на сцене. Это будет по-прежнему запись, сделанная под управлением Франческо Молинари Прадели.
Была смерть Лю в исполнении Ренаты Скотта, и мне кажется, что вот такая здесь у Ренаты Скотта каждый звук наполнен таким глубоким чувством, и совершенно нет ложной какой-то сентиментальности.
Нет, действительно очень жалко.
Строго и очень как-то глубоко, и с чувством большого человеческого достоинства. Такое действительно настоящее. Вот она показывает, что она героиня настоящая.
Да, да. Я, в общем, когда это даже вот в театре слышу, в таком, действительно, если прочувствовано это исполняется, у меня комок в горло бывает.
Бывает.
Такое
это,
место, действительно. Ну, и, наверное, в том, что Пуччини уже здесь был очень болен, наверное, это все-таки как-то передалось,
да,
музыке.
Да, музыке, конечно. Ну, вот мы подошли к тому, что смерть Лю — это в некотором смысле такой как бы философский и драматургический финал оперы, но, тем не менее, были эскизы финала и у Пуччини, и когда он умер, Альфано, его ученик, довел до конца оперу, так сказать, доделал все, что было недоделано в основной части, и дописал финал. И этот финал до последнего времени был единственным финалом к опере. Калаф целует Турандот, в ней просыпается женщина, они поют коротко любовный дуэт, ну и как бы всеобщим счастьем все кончается. Не очень, как бы, слишком скороговоркой все получается, не очень это убедительно. И даже многие режиссеры иронически показывают этот конец, как будто вдруг в одну секунду все переменилось. Ну, как мы знаем, так в жизни, в общем, бывает, ну, не бывает так в жизни.
Нет, ну, даже дело, мне кажется, не столько в этом, сколько действительно как бы вес вот этого финала, так вот, скажем так, его какая-то глубина, вот даже так-то понятно, что это, в принципе, мифическая такая, в общем, вся история, и в целом Турандот, но вот именно
но
просто...
мифическое это мифическое, все равно же мы какую-то реальных человеческих персонажей чувствуем.
Чувствуем,
здесь.
Да. А здесь вот я именно поэтому и говорю, что какая-то значительность всего сюжета оперы Турандот и драматургии проигрывает вот этому финалу с точки зрения его значимости какой-то.
Теперь
да.
Существует еще один финал Лучано Берио, который был впервые исполнен на Зальцбургском фестивале, который исполняется теперь часто в других театрах, но он тоже не решает проблему.
Это, так,
это
да.
Другая музыка, все равно он остро показывает, что это другая музыка. Например, я видел финал оперы «Турандот», когда между «Турандот» и «Калафом» стоит каталка, на котором лежит труп Лю. И как бы финал все равно оказывается открытым, несмотря
что,
ни на что.
Что называется, на костях Лю это
на
все,
костях
как бы,
Лю
да.
Все это происходит. И да. Что будет дальше, тоже непонятно. Поэтому вот такая как бы история с финалом «Турандот». Напоминаем, что это последняя опера Пуччини. И напоминаем вам, что это начало цикла, посвященного операм Пуччини в связи с 150-летием со дня рождения великого итальянского композитора.
А в финале нашей передачи, как мы и обещали, мы послушаем, конечно же, арию Калафа, которая называется «Nessun dorma».
Никто не спит.
Никто не спит, буквально, то,
да.
Что переводится.
И мы с вами прощаемся. Ария Калафа будет, так сказать, финальным аккордом, поет Лучано Паваротти, а мы с вами прощаемся. Это были Павел Токарев.
До свидания. И Алексей Парин.
Всего вам самого хорошего.
Вы услышите голос Лучано Паваротти.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы». Thank you.